ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать 10 главу Шримад Бхагавадгиты, и сегодня у нас на очереди текст номер 14. Сарвам этадритам манье янмам вадаси кешава нахите бхагаван вьяктим видур девана данава. Перевод. О Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь тебя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Арджуна подтверждает здесь, что демоны и атеисты не способны постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, не говоря уже о современных горе-ученых. По милости Верховного Господа, Арджуна понял, что высшая истина – это Кришна, всесовершенная личность Бога. Каждый из нас должен последовать примеру Арджуны, стоящего первым в ученической преемственности, по которой передается Бхагавадгита. Как говорилось в 4 главе, парампара, цепь учителей, по которой передается учение Бхагавадгиты, была прервана. Поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, которого считал своим близким другом и великим преданным, первым звеном в этой цепи. Вот почему, как было сказано в введении Гита Панишат, знание, содержащееся в Бхагавадгите, должно быть получено по парампаре. Когда парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. По примеру Арджуны мы должны безоговорочно принять все сказанное Кришной. Тогда мы сможем постичь суть Бхагавадгиты, только тогда осознаем, что Кришна – Верховная Личность Бога. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале своям рупакадамаям дадати сва падантикам Ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Причитая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеши Тарине. Сарвами Тадритам Манье Янмам Вадаси Кешава Нахите Бхагаван Вьяктим Видур Девана Данава. О Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь тебя. В этом стихе несколько важных тем. Начнем с конца. То, что вызвало, может быть, некоторые вопросы, потому что в комментарии Шрила Прабхупада назвал Арджуну первым звеном парампары. Если мы читали Бхагавадгиту, мы открываем введение или что там, предисловие, и читаем весь лист парампары, никакого Арджуны мы не находим ни в начале, ни в середине, ни в конце. Да? Вот. А здесь Прабхупада говорит, Арджуна – первое звено в парампаре. И у нас сразу, как так? Какой парампаре? Вот. И мы должны понять, что парампары бывают разные, их много. Вот. Не путайте их с сампрадаями, пожалуйста, которые дают какое-то определенное учение и настроение. Это близкие понятия сампрадая, но это не то же самое, что парампара. Вот. И совершенно очевидно, что в данном случае речь идет о кшатрийской парампаре, потому что Прабхупада нам напоминает про 4 главу Бхагавадгиты, где с самого начала Кришна говорил, как это знание пришло в этот мир. Он сказал, что я поведал эту науку, вечную науку йоги, Богу Солнца Вивасвану. Вивасван – солнечная династия, кшатрийская династия. Да? Он говорит, что дальше Вивасван передал ее Ману, значит, тоже кшатрий царь. Вот Ману передал ее Кшваку, первому царю земли. Вот, и так ее познавали праведные цари. Имеется в виду царская династия, царская, не брахманическая парампара, которая перечислена в предисловии к Бхагавадгите, а царская парампара. Это разные вещи, пожалуйста, не путайте. Вот, и, значит, эта царская парампара, раджа парампара, она была прервана, и поэтому здесь Кришна вновь провозгласил ее Арджуне, и от Арджуны уж не знаю, кто там у него какие были ученики или не были, вот, но смысл не в этом. То есть здесь очень важно понять, что та парампара, которая перечисляется в самом начале Бхагавадгиты, это парампара брахманическая. Там всякие разные саньяси, вот эти вот великие мудрецы, брахманы и так далее, вот, по которой передавалась веда, допустим, там, кто там идет, брахма, да, Нарада, Вьяса, Мадхвачарья, никто из них не является кшатриям, это все брахманы, это все брахманическая парампара. Вот здесь говорится о парампаре и Арджуне как первом звене, вот после этого восстановления ее чисто кшатрийской парампаре, поэтому мы к этой парампаре прямого отношения не имеем, но мы имеем дело к сути. Вот. И суть состоит в том, как Прабхупада в конце говорит, как Арджуна необходимо принять как истину все то, что говорит Кришна. И вот теперь мы переходим к другому очень важному моменту. Это использование термина «истина». То есть все это слово слышали много раз. Когда мы спросим человека, что такое истина, ответов может быть много, может быть ни одного. Как в свое время Понтий Пилат спросил Иисуса, а что есть истина? Ты говоришь, что-то о истине, а что есть истина? Да? Вот, то есть подразумевая этим риторическим вопросом, что никто толком не знает, что такое истина. И вот на это русское слово «истина» по меньшей мере есть три санскритских эквивалента. Вот, мы знаем такой термин, как «татва» – «истина». Неоднократно употребляется в Бхагавадгите «Эвам ювети татва таха», ты должен понять это «татва таха», воистину. Другой термин санскритский – это «сатья», «сатья» тоже «я говорю тебе», «сатьям те», «истинно говорю тебе», Кришна говорит. И так он использует термин «татва», «сатья». А в этом стихе он использует еще один интересный термин для истины, который обозначен термином «рита». Рита. Итак, три термина, может быть их больше, но мне известно только три, которые означают истину в ведической литературе: татва, сатья и рита. В чем разница? Разницы принципиальной нет, но есть некоторые оттенки понимания. То есть татва происходит от слова «тат». Вот я в конце каждого выпуска ответил на вопрос, говорю эту мантру «Ом Та Цат». Да? То есть это все ради того Верховного Вечного. «Тат» – это «тот», буквально «тот» или «верховный», который выше всех, а «сат» означает «вечный», «та цат». И вот теперь, если мы посмотрим на эти слова «татва» и «сатья», то мы увидим, что «татва» и «сатья» впрямую связаны. «Тат», «татва» со словом «тат», а сатья со словом сад. То есть это разные аспекты абсолютной истины. Татва означает то, что связано впрямую с Верховным. Впрямую связано с Верховным. С ним связано все, что-то косвенно, что-то прямо, но в данном случае имеется в виду прямая связь со Всевышним, то есть прямые связи – это духовные связи. То есть татва – это будет все то, что связано прямо с Богом. Вот, то есть, допустим, джива, татва называют, потому что она впрямую связана с Богом. Пракрити, татва, она тоже впрямую связана с Богом, а материальная природа. Почему? Потому что она связана с ним через волю Верховного Господа. Но вот производные этой пракрити, это уже карма, да, это уже к татве прямого отношения не имеет, потому что карма меняется, уничтожается, сегодня есть, завтра нет. Вот. А прокрити в той или иной форме она существует всегда. То она вьякта, проявленная, то она авьякта, но она всегда, она является вечной категорией. Вот. А карму, в принципе, можно и не создавать, если у нас есть духовное знание. Итак, татва – это все то, что имеет прямое отношение к тат, к тому верховному. Сатья, другой термин, указывающий на истину, это то, что имеет отношение к другому аспекту абсолюта – сат. Сат означает вечность. Итак, когда Кришна говорит что-то такое, имеется в виду, там, или, допустим, кто там Вьяса говорит, да, в конце первого стиха Шримад-Бхагаватам «Сатьям парам дхимахи» «Я медитирую на абсолютную истину». «Сатьям парам» – «Сатья» – «Истина», «Парам» – «Высшая», «Дхимахи» – значит «Медитирует», «Концентрирует свой разум на ней». Вот, то есть под термином «Сатья» скрывается все та же истина, но идет акцент на ее другой аспект, на аспект вечности. Итак, продолжаем после вынужденного технического перерыва. Сатья, то есть то, что имеет отношение к вечности, вечному аспекту абсолюта. И слово «истина», которое употреблено в этом стихе, звучит как «рита». «Рита» буквально означает закон, божественный порядок. И некая целостность реальности, которая проистекает именно из-за того, что эту реальность пронизывают законы, что все поддерживается вот этими вот всепроникающими законами. Итак, вот эти три термина, которые указывают на абсолютную истину, подчеркивают ее разные аспекты. Тат указывает на связь с Верховным. Сат указывает на связь с вечностью, и рита указывает на связь с законом, с порядком, с целостностью определенной. Вот. И есть такое существо в этом мире Нирити. Нирити – это богиня хаоса, богиня разрушения. Как раз корнем является рит, рит – закон. Вот, а она нирити, то есть та, которая закон, которая порядок отрицает. Вот, если кто-нибудь когда-нибудь изучал, допустим, васту-шастру, то там есть 8 направлений, этот вот квадрат, в который вписан васту-пуруша, вот это вот божество васту. Вот, и значит, юго-западный угол этого квадрата, там, где находится анус васту-пуруши, вот, это как раз и есть юго-западное направление, связанное с Нирити, с этой богиней хаоса, полностью противоположно его голове, потому что голова васту, она уходит на васту-пурушу, уходит на северо-восток, а противоположность головы, она идет на юго-запад. Вот. И это Нирити, богиня хаоса, она является одной из 8 так называемых дикпалов или дикдеватов, то есть это божества, отвечающие за разные направления. Вот. И это имя Нирити, оно упоминается в Ригведе, оно упоминается в Атхарва-веде, в Тайтирия Брамане. Вот, там всякие разные молитвы, в которых человек просит защитить его от этого пагубного влияния, от этой вот Нирити, богини хаоса, которая по одной версии является женой Адхармы, то есть вот этого воплощенного безбожия, по другой версии она является его дочерью, ну так или иначе, вот, то есть она проистекает из Адхармы. Вот, и так это Нирити, и поэтому Рита, противоположность этому, это как раз порядок, это как раз закон. Итак, эти три термина, какой бы из них ни был употреблен в связи с истиной, сатья, татва или рита, указывают просто на разные стороны или разные аспекты абсолюта. Вот, и Истина, обладая вот такой вот трансцендентной природой, то есть она не является частью нашего эмпирического опыта, поэтому до нее можно дойти только через парампару, через традицию. Вот, потому что, допустим, вот просто в материальном мире какие-то вещи мы изучаем, наблюдаем, наблюдать мир я могу сам, да? А вот уже, допустим, объяснять мир я сам не всегда могу. Да? Вот, поэтому я прихожу в школу и говорю, я видел то-то, то-то и то-то. Почему так было? Объясните мне. И учитель какой-нибудь там физики или химии говорит, что вот это то, что ты видел, это результат такой-то реакции или взаимодействия таких-то сил, таких-то стихий. Вот, то есть своими чувствами, допустим, животные порой видят и как бы слышат больше, чем мы. Но понимают они меньше, чем мы. А почему? А потому что у них сильные чувства, но ослабленный разум. Вот. Человек имеет чувства, человек имеет разум, но постижение этой реальности при помощи чувств и разума – это пратьякша и анумана. Пратьякша – это получение эмпирического опыта. Анумана – это логические выводы, логическое мышление. То есть, как мы теперь этот эмпирический опыт логически объясняем, да, на основе каких-то известных нам законов. Но есть трансцендентная реальность, духовная реальность, парапракрити, да, высшая, которая находится выше наших чувств, и поэтому она нашим чувствам недоступна. И единственный способ вот эту вот высшую реальность познать – это что? Это через процесс парампары, потому что парампара – это то, что парампара сверху вниз, один за другим идет, да? То есть это то знание, которое спускается к нам сверху. Вот, то есть есть процесс вот этот вот восходящий, когда мы своими чувствами, своим разумом пытаемся понять этот мир или даже, может быть, о Боге пытаемся там рассуждать, но не имея эмпирического опыта, вот мы делаем в основном какие-то негативные выводы. Материалисты говорят, мы Бога не видим, мы его никак не фиксируем, никак логически из материального мира Бог не вытекает, поэтому мы утверждаем, что его нет, да, что есть просто некий, так сказать, господин случай, вот, а материальные законы являются просто смиренными слугами этого господина случая, вследствие чего, собственно говоря, наша реальность и вот получилась такой, как мы ее знаем. Все, да, то есть это закономерный вывод людей, которые пользуются просто эмпирическим опытом и своим логическим разумом, делают какие-то определенные выводы. Но мы узнаем, что вот эта вот сатья или татва или рита, истина, как ее ни назови, она таким способом не постигается, потому что даже, смотрите, дошли ученые в своем изучении до каких-то там уже атомные, субатомные, квантовые какие-то там частицы и прочее, прочее, да, все глубже, 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 вглубь материи, а такое понятие, допустим, как гуны природы, которое является основой прокрытия, они так и не открыли, как такое может быть? То есть они изучают материю как субстанцию, да? Материю как субстанцию они изучают, и все глубже, 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 уходя в эту какую-то невероятную квантовую реальность. А гуны так и не открыли. И почему они не открыли гуны? А потому что гуны вы увидеть не можете. Как вы можете почувствовать гуны? Только зная симптомы влияния гун на сознание. Вот, и поэтому, когда мы изучаем, допустим, 14 главу Бхагавад-гиты, вот там Кришна говорит, что вот благость, она проявляется в пробужденном сознании, да, в таком уравновешенном отношении ко всему. Страсть проявляется в каких-то неуемных, неконтролируемых желаниях, вот, а невежество проявляется в апатии, пассивности, сне, разрушении. То есть, допустим, что порождает эти состояния? Эти состояния, они же, ну, как бы очевидны. Мы же видим людей спокойных, уравновешенных, разумных, да? Мы видим людей страстных, динамичных, очень таких вот взрывных, да? И мы видим людей депрессивных людей, недовольных людей, ленивых людей, пассивных. Мы наблюдаем все три типа: и людей благостных, и людей страстных, и людей невежественных. И почему они такие? Да? То есть это все прокрытие, это все часть материальной природы. Да? Но почему-то это разнообразие существует. То есть видите, как они изучают прокрытие без связи с сознанием, поэтому они не понимают назначения прокрытия. Как бы они там используют свои открытия, допустим, из области физики, химии, биологии и так далее, в создании разных технологий, но они не знают, каким образом прокрытие влияет на сознание, потому что они не понимают, что такое гуны материальной природы. А Кришна, когда описывает материальную природу в 14 главе, он ничего не говорит про молекулы, атомы, кванты. Думаете, он не знает? Знает. Но это не имеет прямого отношения к сознанию человека, потому что главное — это не материя, главное — это сознание. И как выбрать такой режим жизни, как из материальной природы выбрать вот такие вот субстанции, которые бы влияли на наше сознание так, чтобы сознание наше все больше и больше раскрывалось до тех пор, пока оно не увидело источник самого себя, источник сознания, то есть Бога. То есть достигла трансцендентного состояния. И вот это будет уже встреча с истиной. Так вот, для того, чтобы эту истину получить, с ней, как говорится, познакомиться и отношения начать развивать, тут абсолютно точно, что мало вот этих вот своих чувств, всей этой эмпирики, и мало логики, потому что при помощи логики, ну, какие-то вещи можно, так сказать, какие-то выводы в материальном мире сделать, вот, но пока нет опыта Бога, какие можно логические заключения о нем делать? Поскольку опыта нет, то вывод такой, что его нет, правильно? Вот, потому что мы же материальными чувствами Бога-то не можем ощутить. Вот, его называют адхокша-джа, то есть тот, кто стоит за пределами материальных чувств. Вот, а для того, чтобы ощутить вот эту вот трансцендентную реальность, мы должны ее получить парам-пара, то есть сверху вниз, через вот эти вот, через чистое сознание учителей, и только тогда, когда мы готовы эту истину принять, не оспаривать ее, не в штыки воспринимать, не пытаться занять какое-то такое вот, ну, воинствующее, что называется, какую-то позицию, да, с такого спорщика, вот, тогда это знание откроется. Поэтому, когда Кришна в 13 главе начинает перечислять 19 аспектов знания, с чего он начинает? Он начинает скромность, смирение, отказ от насилия, принятие духовного учителя и так далее. Он там философский поиск абсолютной истины, понимание того, что рождение, болезни, старость, смерть есть зло и прочие-прочие разные вещи. Вот, и вплоть до чистая беспримесная преданность мне, он говорит, все это я называю знанием, а все, что не существовало бы помимо этого, есть невежество. То есть то, что к истине не ведет. Итак, для того, чтобы вот это вот знание получить, нужно найти его источник. Вот, сами мы этого не можем найти, но наша искренность, она создает условия, когда Параматма, Бог в сердце, как такой невидимый навигатор, начинает вести нас туда, где это есть. Если вам скажут, там, ну, найдите золото, пойдете там куда-нибудь, ну, в те места, где золото. Найдите нефть, понятно, где искать нефть. Найдите воду, значит, надо идти к какому-то водоему. А когда вам скажут, и найдите истину, где вы ее пойдете искать? Куда? Понимаете? Непонятно, где это источник истины. Вот, поэтому к источнику истины нас может привести только сама истина, которая уже в своем частичном проявлении, как параматма, находится в нашем сердце, и поэтому, если человек искренне начинает ее искать, то параматма приводит нас туда, где мы можем с этим источником истины соприкоснуться. Вот. И тогда, если мы проявляем вот эти вот качества, 19 качеств знания, которые описаны в стихах с 8 по 12-13 главы Бхагавад-гиты, вот, тогда эта истина входит в наше сердце, и дальше это уже вопрос нашего духовного пищеварения, да, то есть насколько мы все эти вещи способны усвоить, вот, потому что в конце концов это знание, это же не просто я истину познал и остался каким был, нет. Истина, метафизическое, трансцендентное знание обладает трансформирующей природой или революционной природой. Революция означает переворот. Да? Вот. То есть я не могу остаться прежним, если я нашел абсолютную истину. Не могу. И вот это порой пугает людей. Потому что когда они слышат, допустим, что-то такое, да, ну вот, допустим, встретились мы с Богом, а дальше что? И когда выясняется, что теперь я должен по отношению к нему занять место слуги, люди говорят, не-не-не-не-не-не, все что угодно, только не это. То есть пугает их не столько Бог, а сколько своя роль по отношению к нему. Вот. И поэтому, пока у человека нет вот этого смирения, внутренней простоты и понимание действительно такого нормального, не ущербного, а нормального, здорового понимания своей зависимости от Бога, пока вот эти вот концепции внутри человека не утвердились, для него Бог – это пугающая истина. И опять же, не Бог как таковой, а моя роль по отношению к Нему. Потому что, опять же, если выясняется, что Бог – высший управляющий, высший наслаждающийся, то я, простите, кто вообще теперь в этом раскладе, да? Вот. И когда я узнаю из шастр Дживера Сварупагавай Кришнеранитья Даса, что каждое живое существо, каждое джива по своей природе есть вечный слуга Кришны, вот эту истину принять готов далеко не каждый. Вот. Поэтому люди, даже верующие, им удобнее принять концепцию безличного Бога. Размазанного, безличного, абстрактного, которому не нужно выражать почтение, которому не нужно служить, который где-то есть просто, вот как источник света, как источник каких-то законов. Вот такая концепция большинства людей более чем устраивает. Вот. А когда из-за этого света, из-за всех вот этих вот энергий начинает вырисовываться образ личности Бога, из которой все исходит, вот тут уже другая степень внутренней готовности требуется, и вот эта вот степень внутренней готовности есть, как мы видим, далеко не у всех. Вот потому что, опять же, если я узнал что-то о Боге, то я автоматически переосмыслил и свою собственную роль, свое собственное положение, и для этого человек должен стремиться к изменениям. Он должен до определенной степени разочароваться в своих попытках покорить материальную природу, поставить себя выше нее. Вот. То есть мы знаем по косвенным признакам, что живое существо не является частью материальной природы, иначе оно бы не стремилось к свободе. Потому что материальная природа обозначает всегда ограничение свободы. Всегда. Государственные границы, границы разных законов, какой-то там, значит, ну, границы давления, вот это нормальное давление, это повышено, это понижено, ты должен попасть там в какую-то норму, чтобы себя комфортно чувствовать, вот, то есть постоянно какие-то ограничения, правила, рабочий день начинается тогда, заканчивается тогда-то, значит, вот есть рамки какие-то, то есть материальная природа нас ограничивает очень сильно, и, допустим, мы же видим, что наука, которая стоит на страже материализма, она занимается, в принципе, цель-то у нее антиматериальная, как ни странно. Они сами этого могут не понять. То есть антиматериальная цель науки состоит в том, что они хотят освободить живое существо, в конце концов, да, от необходимости болеть, стареть, умирать. С этим ничего невозможно поделать, пока мы в материальном мире. Потому что эта душа, она не рождается, не болеет, не стареет, не умирает. Вот, но поскольку люди не понимают, что это душа, они хотят сделать тело таким, как душа, чтобы оно было вечным, всегда красивым, молодым, не болело, не умирало. То есть цель у них трансцендентная, но они не понимают этого. Они не понимают этих вот материальных законов. Они не понимают, что материя ограничивает, но на внутреннем уровне каждое живое существо осознанно, неосознанно стремится к свободе. Поймайте какого-нибудь жучка и посадите его в коробочку. Что он будет делать? Ну, пытаться из него выбраться из этой коробочки, понимаете? Это естественное стремление живого существа. Оно не терпит ограничений. Он будет искать способ освободиться. Какая бы ни была комфортная клетка для птицы, если вы только откроете окошко, она вылетит из этой клетки. Дверцу откроете, она вылетит оттуда, понимаете? Вот, то есть это естественное стремление живого существа к свободе. И веды говорят, что да, мокша или освобождение – это высшая цель для живого существа. Но возникает вопрос, если я достиг освобождения, я вылез из коробочки, возбежал из тюрьмы, дальше что? Я просто зависаю где-то в воздухе? Нет, я бегу к своим близким, друзьям, понимаете? Я ради отношений этой свободы хочу, правильно? Вот точно так же, если человек получает свободу из этого материального мира, дальше что? А дальше начинаются или не начинаются отношения с Богом. Это уже зависит от выбора живого существа. Поэтому мокша, освобождение может быть безличной. Саюджа Мукт, есть такой целый регион духовного мира, который называется Брахма-Джьоти, где живое существо не повязано кармой, оно свободно, но оно не занимается никаким служением Богу. Можешь находиться там вечно. Но веды говорят, что все живые существа рано или поздно из брахмана падают. Почему? Потому что живые существа раса, вайсага, они стремятся к расе, к вкусу. А вкус всегда проистекает от соединения одного с другим, от отношений определенных. Да? Вот, поэтому для того, чтобы этот вкус пережить, они вынуждены из этого брахмана возвращаться в материальный мир и опять вступать в какие-то несовершенные отношения в этом материальном мире, разочаровываться, опять стремиться к освобождению до тех пор, пока они не поймут, что отношений бояться не надо. Но это отношение уже не просто с какими-то обусловленными существами в этом мире, вот, а это отношение с самой совершенной личностью Кришны. Здесь на нашу любовь никто не может ответить адекватным образом. Здесь все грубо или тонко эксплуатируют друг друга, устраиваются, договариваются, подстраиваются, на какие-то компромиссы идут. Какие-то вот такие вот отношения, да, то есть они не являются полностью удовлетворительными. Ну, просто люди как-то выживают, да, договариваются и живут вместе. Вот такие у них отношения. Вот. А какой-то такой, знаете, всевозрастающей любви, ну, это, как говорится, красивая сказка. Вот. Но эти все вещи являются реальностью мира духовного. Вот. И просто набив себе шишки в несовершенных отношениях в этом материальном мире, живые существа решают, что это вообще плохая идея с кем-то там общаться, там кому-то служить, кого-то любить, да, вот, и тем более кому-то там перед кем-то склоняться, да, вот, поэтому вот эта вот идея Бога, она их больше устраивает в таком вот безличном варианте, вот, поэтому большинство религий мира имперсональны, вот, а, значит, тех, кто поклоняется личности Бога, они назовут как хотите, идолопоклонниками, там, всякими разными словами и так далее. Вот, просто потому, что люди не готовы быть слугами. Вот и все. Вот, им куда дороже вот эта вот безличная, абстрактная, аморфная концепция Бога. Вот, и это, и этот аспект Бога, он действительно существует, мы сказали, да, есть такой аспект Абсолюта. Брахма-Джьоти, который отражает аспект вечности, да? Вот, но есть еще аспект знания, параматма, Вишну, есть аспект блаженства, Кришна. Вот, поэтому мы видим, что для того, чтобы человек стал преданным Бога, это нужна либо какая-то такая вот постепенная внутренняя подготовка, постепенный рост, вот рост этой вот готовности, созревания, внутренней зрелости, либо какая-то великая милость особая извне, которая позволяет человеку вот этот вот долгий путь внутреннего созревания пройти как-то так вот быстро, да, либо одно, либо другое должно произойти. Вот, но так или иначе мы видим, что Арджуна здесь демонстрирует высокую квалификацию, потому что он очень быстро и глубоко понимает вот эти вот достаточно непростые для нас вещи, потому что он является вечным спутником Кришны. И поэтому буквально в предыдущем стихе что он там сказал, стихи 12-13. Послушайте, Арджуна сказал: «Ты – верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая, абсолютная истина. Ты – вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная и величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом». То есть это не просто какой-то сентимент Арджун, что вот я тебя объявляю, да, Богом. Иногда бывают такие люди немножко, ну, очень эмоциональные, которые кого-нибудь там прямо вот готовы объявить Богом, да, из-за своей какой-то сентиментальности. Вот. Но Арджуна здесь в эту ловушку не попадает, потому что он говорит: такие великие мудрецы, как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину. То есть он ссылается на людей, которых сентименталистами ну никак не назовешь. То есть это трезвомыслящие личности. Вот. И вот это вот такое открытое признание Арджуны, вот, это не просто его какое-то, знаете, простодушие или отсутствие критического разума. Это как раз показатель его внутренней зрелости, готовности и указание на то, что он как раз ссылается не просто на какой-то свой сентимент, вот, а он ссылается на великих общепризнанных мудрецов древности. Может быть, нам тут, кроме Нарады и Вьясы, имена другие особенно не знакомы, вот, но в контексте ведической культуры это, ну, то же самое, что вы назвали имена каких-то там, не знаю, выдающихся академиков или нобелевских лауреатов, да, чей авторитет не вызывает сомнений. Вот так же и Арджуна называет эти имена, которые в контексте ведической цивилизации весьма высоко почитаемы. Вот, поэтому здесь он вроде бы с одной стороны говорит на таком как бы эмоциональном подъеме, но при этом он не теряет разума. Вот, то есть у него одновременно, потому что любовь к Богу – это не просто эмоция, как в «Нектаре преданности» Рупа Госвами говорит, что два луча, самвит шакти и сандини шакти, когда они нисходят в сердце человека, проявляется Кришна прямо. А самвит шакти – это познание, это рациональное понимание. А уже хладини шакти – это вот эта вот энергия эмоций. И они вместе, вместе два луча, самвит и хладини, вот, то есть понимание Бога и любовь к Нему одновременно. То есть в материальном мире часто любовь, она эмоции перекрывает разум. Да? Вот, но в духовном плане этого не происходит. Этого не происходит, эти вещи сочетаются между собой замечательным образом, и Арджуна как раз демонстрирует нам этот вот свой опыт переживания истины. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Говорите, да. Гуны – это то, чем они пронизаны. То есть нельзя сказать, что материя состоит из гун. Ну, как условно можно сказать, но точнее будет сказать, что гуны – эти качества, которые пронизывают. Допустим, из чего состоит водка? Да? Вот, она состоит, значит, вот, из жидкости и там всяких разных, так сказать, субстанций, там всяких процессов разных реакций и так далее. И мы говорим, и люди говорят: смотрите, прозрачная, как слеза, да? И называется классно, водка абсолют. Но если вы выпили ее, про абсолют вы забудете абсолютно точно. Понимаете? Вот, то есть вы погрузитесь в состояние невежества. Поэтому мы говорим, что это невежественная субстанция. На каком основании? Нет такого элемента в таблице Менделеева, как невежество, правильно? Но есть состояние сознания. Итак, вы эту водку разложите на какие-то химические элементы и получите какую-то формулу химическую, да? Вот. То есть это будет химическая правда об этой субстанции. Вот. А ее метафизическая правда, то есть о ее влиянии на сознание, будет определена как невежество. А если, допустим, выпили какой-нибудь, не знаю, там, что-нибудь возбуждающее, какой-то тоник, да, вот вы забегаете, будете очень активны, да, у вас будет прилив энергии, может быть, давление повысится, гуна страсти возрастет. Вы не видите гуну, но вы знаете ее признаки воздействия на сознание. Поэтому точнее сказать, что материя не состоит из гун, а точнее пронизана гунами. Она состоит из материальных элементов. Земля, вода, огонь, воздух, пространство. Понимаете? Вот пять элементов. Но они обладают определенной способностью влиять на сознание. Допустим, вот вам вода, а вот вам водка. То есть, по сути дела, это одна и та же субстанция. Это вода, да? Жидкое состояние материи. Но чистая вода, она, как бы так сказать, не туманит разум, а вот когда она превращена в алкоголь или напиток сильно крепкий, она туманит разум. Хотя как с точки зрения вот чисто ну, субстанции, это одна и та же субстанция, вода, понимаете? Но пить воду вы можете выпивать 2 литра воды в день, понимаете? Но если вы будете выпивать 2 литра водки в день, неизвестно, сколько вы проживете, понимаете? Хотя это одна и та же субстанция, но они в разных гунах.
Если же эту субстанцию, водку, которая не содержит себя невежество, залить травы, получить бальзам, который продлевает жизнь, она уже теряет невежество, она уже переходит как бы в гуны. Страсть, а может даже и благость, если продлевает жизнь, спасает жизнь.
Ну, спиртовая настойка вам жизнь вряд ли продлит. Она может что-то там дезинфицировать и так далее, да, или может быть там какой-то небольшой градус должен быть, вот, потому что, так сказать, при большой концентрации всего этого эффект будет разрушительный скорее. На сознание, по меньшей мере. Какую-то штуку, какое-то, допустим, там растение вы можете заспиртовать, да, то есть в этом случае спирт как консерватор, как консервант выступит, да, вот, но это на материальную какую-то реакцию, что-то там, не знаю, там в кунсткамере какие-то там заспиртованные или какой они там субстанции, не знаю, там все эти уродцы там и прочее, да, вот, но сознание это другое, то есть это может выступать как некий консервирующий элемент для чисто материальных элементов, но сознание обладает иной природой, понимаете?
Супер. Еще вопрос, что по поводу Бога, вот я подумал, что для меня любовь к Богу, она рациональна, потому что я вижу, что я не управляю миром, и я бы хотел иметь силу, отношения, которые могущая сила, которая управляет этим миром, и это какая-то потребность в каком-то справедливом там, царе, обществе. Вот. Иначе, если этого нет, этого Бога, если его не принимает в жизнь, то это мир, это просто какой-то беспредел и хаос. Вот. Поэтому если человек разумный, он просто будет искать это существо, которое можно найти защиту в нем. А любовь уже возникает вторично из-за понимание, что...
Да, мотивы могут быть разные. То есть для новичка в духовной жизни любовь, как бы она пока это что-то абстрактное абсолютно, да, поэтому мы читаем из 7 главы Бхагавад-гиты, что 4 типа праведных людей обращаются к Богу: те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытные и ищущие абсолютную истину. То есть это все одни. Просто, скажем так, в материальном плане там как-то вот им некомфортно, и они хотят при помощи Бога там решить свои материальные вопросы. Кто-то уже на уровне более высоком, интеллектуальном ищет, но ни в одном из 4 случаев пока речи о любви нет. Любовь – это уже трансцендентное состояние, которое возникает, как вы, в принципе, сказали, позже. Какая-то симпатия, расположенность сердца по отношению к нему, она может быть с самого начала, но это еще не любовь в строгом смысле этого слова. А еще какие-то вопросы?
Вы сказали, что либо время должно пройти, душа, много вот этих вот перерождений пройдет, прежде чем он пойдет, он поймет, что это либо милость. Так все вот в этом стихе объясняется, ешь он пам, тогда там папам. То есть пока не произойдет взаимозачет грехов, только потом живое существо начнет понимать, что это, правильно?
Грехи прошлого, они сильно портят разум, то есть, потому что грехи прошлого, они же как бы два дают эффекта. Один эффект за грехи – это реакции непосредственные, а второй эффект от совершения грехов – это то, что человек становится еще более греховным. То есть вот эта вот тенденция быть грешником, она углубляется, как вот колея какая-то, в которую человек попал, она все глубже, глубже и глубже становится с каждым разом. Вот, то есть, допустим, первый раз украсть или убить кого-нибудь сложно, а второй раз нормально, если первый раз удалось, понимаете, а третий раз вообще легко, вы уже профессионалом становитесь. Вот, поэтому чем больше грехов живое существо совершает, тем более греховным оно становится. Это второй эффект. Первый эффект – это просто реакции за эти. Человек, допустим, там, ну, вор, да, поймали его один раз, посадили. Теперь он второй раз вышел, еще раз попал. Теперь он уже не просто вор, он уже вор, рецидивист, понимаете, он уже профессионалом становится. И с каждым разом его вот этот вот вопрос о его исправлении становится все сложнее и сложнее, потому что чем более вот эта вот колья греховная, греховные все эти самскары, вритти, так называемые тенденции, чем они глубже становятся, тем сложнее от всего этого избавиться. Не то чтобы снять, а просто, скажем так, ответственность у нас остается за свои грехи, но особо могущественные личности, они могут дать нам возможность пережить какой-то вот такой опыт, который мы, может быть, недостойны пережить, то есть у нас квалификации нет, но просто вот по их доброй воли, по их милости нам, вот, как говорится, дано, да? Вот, то есть, ну, как какая-то вещь стоит дорого, да? Но если какая-нибудь там новогодняя распродажа или акция или что-то еще, вот эта дорогая вещь становится, допустим, внезапно дешевой, да? Или, допустим, кто-то может ее выиграть даже, да, там, за какие-то копейки, понимаете? Вот, то есть такой элемент, ну, чудо, как бы. Вот, поэтому здесь это не означает, что сразу какие-то грехи уходят, а просто человек, даже какое-то греховное существо, может пережить опыт. Это вот, допустим, пример, который описан в Чайтане Чаритамрите, когда Господь Чайтанья с кем-то, с этим Балабхадрой Батачари, шел через лес Джариканда, вот, и, значит, он там стал громко петь, и животные пробудились. Животные пробудились, тоже стали петь. Вот, то есть, вот это и есть пример особой милости. Животные как были животными, так и остались животными. Вот, но вот по воле Господа Чайтаньи, можно сказать, вот на какое-то время вот эти вот тучи разошлись, и солнце ярко засветило, понимаете? Прояснилось сознание. Вот это называется милость особая.
Кришна Кумар, ну, у
Да.
меня вот вопрос Майкл План.
Так, это кто говорит? А, это Ананта Вридаван, да? Да. Ага, хорошо, слушаю.
Слушал сегодня вашу лекцию о принципе и детали, да? И там вы говорите подробно о трех стадиях, да, Каништа, Мадхьяма, Дхамма, и описываете знания как часть составляющая, ну, именно определение этих уровней. Вот мой вопрос. Причина духовного роста получается в знании или причина духовного роста в чем-то, ну, не то что прямо помимо, ну, не то что знание, но что-то еще. То есть вот мой вопрос именно, какую роль знание имеет именно в переходе между этими уровнями? Потому что в лекции там, как говорится, ну, вот, конкретно вы описываете знания как составляющие этого уровня. Вот у меня и такой вопрос.
Ну,
Надеюсь, понятно.
Ну да, то есть, если мы возьмем эти понятия, новичок, конечно, более уже продвинутый Матхьяма и святой человек Уттама, они упоминаются в «Нектаре преданности» Рупы Госвами, там соответствующая квалификация, и они упоминаются в Шримад-Бхагаватам. Чуть-чуть они по-разному как бы там характеризуются, но общая суть примерно одна. Вот говорится, что Канишха, новичок, он совсем плохо знает Священное Писание, он в какие-то догмы верит, вот, но его вера, она не является шастрия-шрадхой, она не основывается на шастрах, она такая, лаукика-шрадха, мирская. Кто-то мне сказал, я такой, ну, простой человек, поверил там, да, вот, но знания какого-то у меня нет. А вот, допустим, следующий уровень, чем Матхьяма уже более продвинутый, отличается от Канишки, тем, что он хорошо знает шастры, вот, и поэтому даже если кто-то там что-то ему такое сказал, на что он не может, может быть, прямо как-то возразить, его вера не страдает, вот, потому что в целом, как бы, он защищен этим знанием. Вот, но его можно победить еще в споре. А вот Уттама Адхикари, он знает шастры настолько, что его победить в споре без шансов. Никто не может его победить, он непобедим. Вот, то есть, потому что его знание Писания абсолютно и безупречно. То есть, это вот такая шкала может быть оценки Канишки, Матхьямы и Уттамы по пониманию Писаний. Вот, но есть также и другая шкала, да, что вот кроме знаний, вот уже некоторая, что ли, эмоциональная вовлеченность. То есть Канишха, он больше следует, ну, просто так достаточно механистично ритуалу, не всегда понимая, что он делает. Вот, поэтому его эмоциональный опыт в духовном плане, он такой минимальный, потому что действия механистические. Вот, Мадхьяма Адхикари – это люди уже с более чистым умом, у них как-то больше контролируются чувства, поэтому ну, если взять просто джапу, да, повторяет мантру, да, Канишка, Матьяма и Уттама, да, вот, а Канишка повторяет, и у него весь ум это вообще базар-вокзал сплошной, да, то есть там непонятно, что вообще происходит, о чем он думает, о Кришне он не думает. Вот, а Мадьяма Адхикари – это человек, который пытается уже сознательно избегать оскорблений, его ум более контролируемый, поэтому он как-то и Кришна больше проявляется, и в эмоциональном плане он более удовлетворен. А Уттама Адхикари, допустим, там взять того же Харидас Тхакура, да, который практически круглые сутки повторял святое имя, вот, он от Кришны вообще не отклоняется ни на секунду, понимаете? Вот, если Канишха, ему трудно на Кришну сосредоточиться, Матхьяма уже там какой-то прогресс в этом плане проделал, вот, то Уттама Адхикари, он как бы уже утвердился в этом состоянии полностью. Вот, поэтому, ну, можно оценивать эти вот уровни с позиции осознания шастр, или с позиции, допустим, очищения ума и уже такой вот какой-то эмоциональной вовлеченности. Но в строгом смысле слова эти вещи не противоречат друг другу, потому что, в общем-то, здесь же все в комплексе идет, когда мы очищаемся, и разум очищается, и эмоции очищаются.
То есть переход все-таки происходит за счет приобретения знаний, или еще есть какую-то составляющую?
Рупа Госвами, вернее, Шрила Прабхупада, по-моему, в введении к «Нектару преданности», значит, по-моему, там какая-то мысль развивается, да, что бхакти независимо само по себе, оно ни от чего не зависит, ни от кармы, ни от гьяны, и возникает вопрос, зачем же мы изучаем шастры, и он там приводит аргумент, что знание писаний помогает нам углубить нашу преданность. То есть, потому что это наука, да, то есть Шрила Прабхупада часто говорил, сознание Кришны – это наука, да, а наука без знания, ну, какая наука, что наука без знания, то есть наука – это всегда какое-то систематизированное знание, правильно? Вот, поэтому, кроме того, что бхакти – это эмоции, отношения, служение, вот, это все должно проходить, как говорится, ну, по меньшей мере, в той версии, как нам Шрила Прабхупада дал, под эгидой науки, то есть такого системного, ясного понимания, что мы делаем, кто такой Кришна, кто такой я, что такое материальная природа, каковы отношения с Богом, каковы отношения с материей и так далее.
Если мы притянем стих 1.2.17, где Господь, он говорит, что если
я в сердце как параматма очищаю, если ты искренний, да? То есть можно как-то этот стих привязать к этим...
1.2.17 это сута Госвами говорит. Шинватам слакадха Кришна пуня шравана киртана хридянта схохи абадрани витхуноти сухритсатам. Вот это вторая глава Бхагаватам, да? Там говорится, что Господь, как параматма, да, и доброжелатель чистого преданного, значит, устраняет всю вот эту вот абхадру, да, вот эти вот неблагоприятные вещи из сердца человека, искреннего, сатам, там говорится, сатам, искренней души, когда тот, значит, правильно слушает и воспевает Шринватам Свакадха Кришнам, да, вот, то есть, и это дает ему еще пуни, шраван, этот процесс, значит, шраванам киртнам, он еще порождает огромную пуни, то есть, благочестие, вот, да, то есть, устраняет все эти вещи Господь, который находится в сердце, но в каком случае? Почему? Один повторяет, другой повторяет, у одного сохраняется материальное желание, у другого уходит. Почему? Потому что один сатам искренний, а другой, может быть, не совсем искренний. То есть он сам за эти вот материальные желания держится, и он говорит в конце концов, да, ну сколько же можно, да, я столько следую своему процессу, почему я не очищаюсь? Это вот то самое, о чем сказано в «Нектаре наставлений», когда говорится про шесть вещей, которые разрушают бхакти. Что там? Атьяхара, праясашча, праджалпа, ниямаграха, джанасангашча, лаулимча, шадбир, бхакти, винашти, да? То есть, что разрушает бхакти? Шесть вещей. Атьяхара. Переедание там, или накопительство излишнее, праяса, излишние материальные усилия, праяса, ниямаграха. Ниямаграха – это пренебрежение правилами, предписаниями, либо просто механистическое следование правилам и предписаниям. Механистическое означает без осознания. Без осознания. То есть бхакти, которую мы совершаем чисто технически, механистически, без осознания, оно разрушает бхакти. Почему? Потому что человек не чувствует эффекта. Он как бы без чувств, без какой внутренней вовлеченности что-то такое делает. Вот, и в конце концов говорит, ну а где эффект-то? И человек прекращает это все делать, потому что эффекта нет. Потому что вот это ниямаграха, то есть формальное следование правилам и предписаниям без вовлеченности внутреннего сознания, это то, что разрушает бхакти. Это второй демон, которого Кришна убил, Шакатасура, тележка. Первый демон, которого он убил, это было Путана, да, ложный гуру, вот, который учит там непонятно чему. Вот. А второй демон, это был Шакатасура, значит, демон, который принял форму тележки. Вот. И Кришна его там ногой дрыгнул и разбил эту тележку. Что такое тележка? Тележка – это механизм. Это означает механистическое следование процессу. То есть как раз вот это самое ниямаграха, то есть следование правилам и предписаниям без понимания для чего. То есть, ну, грубо говоря, пустой ритуал, что называется.
Интересно, что вот в этом семинаре десятилетнем вы как раз говорите про четыре принципа и говорите про два уровня, это два пути, да, это чувственного наслаждения и путь отречения. И вы как раз говорите про искренность, что если человек как бы находится не в своем состоянии, и он не искренен сам собой, то получается, что он обманывает себя и
Да, это Бхагавадгита, 3 глава, по-моему, 5 или 8 стих, где Кришна говорит, тот, кто внешне отрывает свои чувства от их объектов, но внутри постоянно думает, и тот сам себя обманывает, называется притворщиком, митхьячара.
Спасибо,
Жак. А еще кто там? Ишана Прабу, да? Вижу, давайте последний, то мы уже по времени немножко вышли за границу.
Хари Кришна, мои поклоны всем.
Хари Кришна.
У меня вот такой вопрос. Я слышу, что уровень чаити, когда Кришна дает наставление сердца, это очень возвышенный уровень, высокий. А вот в комментарии к 10 стиху я вот читаю, что если у человека есть истинный духовный учитель, и он примыкает к какой-либо духовной организации, но он недостаточно разумен, чтобы достичь духовного развития, Кришна изнутри
Да, потому что это же взаимодействие с Кришной. То есть в целом считается, что он получает наставления из сердца, от Верховной Личности Бога напрямую, а может только продвинутая душа. Именно по этой причине, раз мы не такие, значит нам рекомендуется принять внешнего гуру. Да? Потому что этот внешний гуру, личность, является внешним проявлением параматмы, о чем сказано прямо в самом начале читания Чаритамриты. Вот. Но как вы сослались верно на 10 стих 10 главы Бхагавад-гиты, Прабхупада говорит, если человек, даже, может быть, он там не какой-то особо ученый, да, вот, но при этом вот он искренняя душа, Парамат может поддержать его, да, давая ему это знание непосредственно. То есть это означает, что для Параматмы, как бы, ну, правила они для какие? Они для кого? Для нас, правильно? Вот, для Параматмы правил нет. И поэтому она может взаимодействовать и с продвинутым преданным, может, с новичком. Вот, в том случае, если это новичок, действительно искренняя душа, но просто у него какие-то там, ну, ограничения кармические. Нет у него там какого-то там, семи пядей во лбу и так далее, но просто искренняя душа. И поэтому Параматма может ему дать. Вот, поэтому то, что утверждение, что получать знания от Параматмы может только чистый преданный, это верно, с одной стороны, да, мы это не отрицаем, но так оно и есть. Иначе зачем нам вообще принимать всех духовных учителей, если каждый от Параматмы прямо, да? Параматма, кто еще может быть более совершенным гуру, чем Параматма, которая нас знает точно, да? Вот. Но возникает вопрос, для чего тогда вообще существует гуру Парампара, да? Вот. Поэтому мы принимаем внешне духовного учителя, но это не исключает того, что изнутри от Параматмы мы тоже можем получать наставления, потому что гуру и Параматма, они не конкурируют между собой, они как бы взаимодополняют друг друга. Вот, просто Кришна хочет, чтобы мы, прежде чем стали его слугами, стали слугами учителя, да, видимой какой-то конкретной личности, которую мы... Стать слугой Бога, особенно в начальном этапе, довольно трудно, потому что я не пойму, как я стану его слугой, я его не вижу, да, что, к чему. Вот. А учитель – это вполне себе конкретная личность, которому можно служить, помогать и так далее. Вот, поэтому эти два момента, они никак не конфликтуют, они являются, как говорится, взаимодополняющими. Потому что олицетворенные веды – это такой, ну, философский уровень, да, без каких-то, а эти олицетворенные веды, они, может быть, так сказать, в Шанта или Дасе-Расе находятся с Кришной. Вот, а эти женщины Мадхуры или Двараки, вот, они уже испытывают к Кришне другие отношения. Это старшие женщины, они могут к нему как к сыну относиться, то есть ватсалья раса. Вот, кто-то там молодые женщины, они могут испытывать к нему мадхурья расу, допустим. Вот, то есть это более высокая раса, поэтому это, естественно, более приятно. Что вам дать? Кусок хлеба просто, да, или там пирожное. Вот. Ну, конечно, так сказать, с точки зрения полезности, может быть, кусок хлеба и полезнее будет, вот, но пирожное вкуснее, поскольку у Кришны нет проблем с пищеварением, он может все что угодно переварить, вот, то вот он ценит эту вот сладость, которая в их эмоциях содержится.
Ну, вот эти женщины, они обладают знанием личности Бога?
Без сомнения, иначе бы они не родились в таких местах, как Мадхура и Дварака, то есть само по себе рождение в таких местах, оно уже означает огромнейшее пурвапуния, там, благочестие из прошлого, которое привело к этому.
Ага,
да, давайте на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.